Добрый день, а сегодня мы не наблюдаем, а сегодня мы слушаем эхо. Я отвечу на ваши вопросы с удовольствием, на то, что смогу ответить. Это в течение одного часа будет, в отличие от «Будем наблюдать». Где Венедиктов, спрашивают многочисленные участники чата. Венедиктов в поездке, да, он действительно во Франции, но он не купается во французских винах, как здесь было высказано предположение. Все-таки доктора рекомендуют вина принимать внутрь, а не купаться в них. Ну, в отличие от всевозможных легенд, что ванны с шампанским. Также я должен разоблачить Диму, который считает, что есть во Франции место, где шампанское прямо бьет из-под земли и прямо там пузырится, и можно принимать. Нет, я должен, может быть, конечно, я разрушаю ваши мечты и, может быть, даже жизни как-то вашей мешаю, но такого места нет, увы, наверное. Ну что же, мы с вами, да, ну, на постоянное. Я не знаю, как перейдем мы или не перейдем. Слух эх, как особое мнение музейной палаты, Юрий пишет одновременно. Ну, может быть, но мы тогда с вами, ну, может быть, будем периодически встречаться. Так, да, спасибо, игрушки летнего человека. Передайте, что я поставил лайк, спасибо вам. Идея журнала, пишет Дарья, Новгородская и Псковская республика, хорошая идея. А не получится ли номер о пражской весне и протестов 68-го года? Не уверен, что у нас не было такого номера, но, во всяком случае, в новом номере есть у нас и... «Пражская весна» присутствует у нас в номере о Хрущеве и о наступившем потом застое, и говорится, и сравнивается в восприятии того же самого Никиты Сергеевича на пенсии уже событий 68-го года и событий 56-го в Венгрии, а 68-го в Чехословакии. И он сказал, что вот 12 лет прошло, ничему не научились, он сказал. Так, еще Юрий делится тем, что прочитал «Бойню номер 5». Мне не понравилось. Стоит ли переживать по этому поводу? Нет, не стоит. Лучшая книга, по мне, это «Жизнь и судьба». Гроссман написал важную книгу и не придумывал инопланетян. Я недавно внимательно перечитал, в прошлом году это было, перечитал я «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Это замечательная книга. И прочитал, чтобы сравнить первую книгу о Сталинграде. Это «За правое дело», как она называлась в печати. Но это не совсем тот текст, который написал Гроссман изначально. И сейчас обнаружено, как сказал нам Олег Будницкий, обнаружена рукопись, настоящая, полная рукопись того, что потом называлось «За правое дело». И ее, в принципе, хорошо бы достать и почитать, что я очень и очень хочу. Сергей Орленко, о наши разговоры о важном, как это у нас Белковским называется. Сергей Орленко говорит, сегодня большой футбол. Помимо «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» удается что-то посмотреть. Да, кое-что я смотрю иногда, но самое главное событие этого года, что по настояниям и внука своего, Льва Евгеньевича, я стал периодически ходить на футбол, и, о ужас, скажет мне верные и протестующие фанаты того же самого «Спартака», я сделал себе фан-айди, потому что жизнь коротка, искусство, в том числе футбольное, вечно. И мне очень захотелось пойти на стадион. И мы с внуком пошли, потом я сам пошел. И я в этом сезоне, тем более, что есть на что смотреть. Да, кое-что удается. Так, Дункан примет участие, надеюсь, в передаче. Дункан — это мой старший скотч-терьер. Ну, он сейчас не очень хорошо себя чувствует, но иногда сюда вот входит и проверяет, чем я занимаюсь. Добрый день, пишет Александр. Подскажите, пожалуйста, никогда не читал Умберто Эко. С какой книгой стоит начать знакомство? Конечно, с имени Розы стоит начать. А может, вам интереснее будет прочитать его эссе, то же самое об извечном фашизме, его блестящее совершенно эссе. Я думаю, что стоит, наверное, с этого начать. Но смотря на каком языке вы читаете, по-русски, на русский переведено все. И переводы Елены Костюкович в основном у нас. Так что начинайте прямо с имени Розы, как мы все и начинали, и как он начинал художественную свою литературу. Почему представители оппозиции, пишет Илья, разрушают репутацию людей, которые очень много занимались благотворительностью? Чулпан Хаматова, Глинка, Венедиктов. Илье 48 лет, он из Петербурга. Но я вам скажу, что это такое явление, как грызня среди оппозиции, особенно. Ну и тех, кто в эмиграции, и тех, кто не в эмиграции. Это грызня, мне кажется, что вот это желание добиться такого резко контрастного мира, где существуют только святые и только черти в аду, и больше никого не существует. У меня, например, к Чулпан Хаматовой нет никаких претензий. Нет никаких. И Чулпан Хаматова сделал невероятно много и для людей. Плюс она честная, прекраснейшая актриса, и дай ей Бог продолжать с тем же успехом, с каким она продолжает сейчас, несмотря на все поливание грязью. Лиза Глинка тоже человек, которого совершенно было принято порочить, и, может быть, несколько утихло в связи с ее гибелью. Но я считаю, что она одна из благороднейших вообще фигур, которые существуют в России. Насколько опасно развитие национализма в России? Да, конечно, опасно, оно всегда опасно. Национализм огромного народа, огромной страны по численности, это очень опасно. Причем империалистической державы. Держава, которая считала другие народы и продолжает считать несколько второстепенными. И никакой федерации, в общем-то, не получилось, как и странное такое явление было, вроде бы федерация, вроде бы с правом выхода, как конфедерация, Советский Союз, не дал ничего. Очень опасен национализм, когда при подъеме национализмов в XIX веке он начал подниматься с невероятной силой в России, то это привело к русификаторским законам, к практикам, это привело к шовинизму, и главное, что это приводит всегда к ксенофобии. Ксенофобии. Дальше. Где вы любите гулять по Москве, когда там бываете? Да, в нескольких местах. Я очень люблю старые сады. Это прекрасное место, и оно стало еще прекраснее, когда восстановили монастырь Ивановский, Ивановскую горку очень люблю Покровку, очень люблю свои родные места, хотя они изменились до неузнаваемости, это Мещанские улицы, но там смотреть мало что можно, там только можно по каким-то признакам вспоминать. Интересный очень эффект, интересный в том, что когда я смотрю на то, во что превратился переулок Васнецова, Четвертая Мещанская улица, просто Мещанская впоследствии, тогда я смотрю, и стоит мне оттуда удалиться, как я начинаю видеть то, что я видел когда-то в детстве, тот уютный, прекраснейший район. Еще я люблю Сретенские переулки, по обеим сторонам Сретенки. И, конечно, места, где жила в свое время моя бабушка. Это улица Станкевича, бывшая Вознесенский переулок. Там тоже все преобразилось, но есть то, что я люблю наблюдать. И мне нравится очень по-новому организованная Москва. Я вот почему я абсолютно не тоскую, так это по разбитым тротуарам, а по бешеным абсолютно друг на друге стоящим, где друг на друге стоят машины, парковки. Мне нравится, и кафе, и террасы кафе, то, в общем-то, та реновация, которая вызывает столько споров и столько негодований, это мне нравится, и особенности в центре. На мой взгляд, и движение-то упорядочилось. Я часто езжу по Москве. Илья, не понял вашу позицию в Гренл Грэм. Вы за белых, за красных или как Ромен Ролан над схваткой? Над какой схваткой? Что такое за белых, за красных сейчас? Начиная с 24 февраля, я против того, что совершила Россия, против начала и продолжения спецоперации. Мы говорили с Вадимом Родионовым о другом. Мы говорили, может ли наступить и верит ли раскаянию, может ли наступить смена позиции у людей. Что означает над схваткой? Над какой схваткой? Как журналист я должен быть максимально объективным, не скрывая свою позицию, но максимально и объективным в получении информации, в распространении информации, проверке информации, нравится это мне или не нравится. Вот. Бедный Виктор, который 20 лет смотрел футбол и больше не будет его смотреть. Чем больше смотрю футбол, тем больше нравится регби. Регби мне очень нравится. Один из оставшихся благородных и незапятнанных ни кривлянием на поле, ни жуткими какими-то истериками и притворством. Это прекрасный вид спорта, очень благородный, при том, что он силовой вполне, и такие и столкновения бывают очень суровые. Но это спорт настоящих спортсменов. При этом футбол я как любил, так и люблю. Ничего с этим не поделать. С самого рождения я в этом живу. В общем-то, не хочу отказывать себе. Иногда в радости, иногда в горести, но в тех переживаниях, которыми я с детства, в общем-то, привык. Конечно, иногда бывает, что ты несешь как крест свое боление или свои. Иногда я просто отхожу, перестаю что-то читать, особенно после каких-нибудь обидных поражений моих любимых команд. Но я считаю, что, ну, бывает так, что человек разочаровывается, как Виктор, например. И ему это становится чужим. Чужим бывает. Ходите ли вы в театр? Давно ли вы там были? В театр драматический хожу довольно редко, но вот в этот раз с подачи Алексея Васильевича Парина, моего давнего и лучшего и главнейшего друга, мы поехали в Нижний Новгород, и в Нижнем Новгороде была премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины». И в Пакгаузах, великолепном новом концертном комплексе, который существует, там концертный и выставочный комплекс на Стрелке в Нижнем Новгороде. Во-первых, прекрасный спектакль. Концепция была постановки Алексея Васильевича Парина. И такая слаженность. Такой какой-то свет в этой непростой истории, не очень понятный. Она стала гораздо понятнее, но от этого не стало легче. Ну, я думаю, что вы каким-то образом, или если не знаете, то посмотрите, в чем дело состоит в опере «Так поступают все женщины». И пользуясь случаем, я посмотрел «Нижний Новгород» немножко совсем, 1,5 дня. Но удалось походить и по центру, и по правому берегу Оки, где Кремль, посмотреть очень уютные места в Нижнем Новгороде. Ну и утром, вечером, походить по стрелке, преобразившейся, и посмотреть на знаменитые совершенно через водные глади закаты, рассветы. Конечно, это действительно столица закатов, столица рассветов, потому что необычайный простор и какой-то дух города, который я чуть-чуть уловил, мне очень и очень понравился. Понравился очень. Какой город в России для вас третий в списке после Москвы и Петербурга? Ну, что значит третий? У каждого города есть свой характер, и я стараюсь вникнуть в этот характер города. Москва — это не Петербург, и есть свои прелести, и я хочу, всегда очень хочу уловить вот этот и исторический, и архитектурный дух. И поэтому я каждый город, который открываю, как это в свое время было с Самарой, как в свое время было с Саратовым, Астрахань, которую я для себя открыл еще в 70-х годах и совершенно влюбился. Но там мало что осталось сейчас от того, что было тогда, с этими деревянными домами, с улицей под названием «Узенькая», например. И в мою бытность в Астрахани в 70-е годы сгорел исторический деревянный прекраснейший театр. Ну, там построили заново его. Но то, когда в 75-м году он еще был, а в 76-м была просто заасфальтированная площадка. Тот театр с внешними галереями, резной, которым выступал Шаляпин когда-то. Его не стало, но восстановили, слава богу. Как вы относитесь к Нетаньяху как к политику? Ну, вы понимаете, в чем дело? Нетаньяху, я не гражданин Израиля, чтобы наблюдать за этим изнутри. Я не принадлежу никаким политическим партиям, кстати, нигде, ни в Израиле, ни в другом ни в другой какой-либо стране, включая нашу. Но вот то, что произошло 7 октября, вот я с большим трепетом и тревогой слежу за той войной, которая случилась тогда из-за чудовищного террористического акта 7 октября. Скоро будет год уже, как это случилось. Вы часто в черном. Можно ли сказать, что это ваш любимый цвет одежды, или это связано с чем-то другим? Ну, черным смотрится и серое, и темно-зеленое, и другое. Но черный цвет я в одежде, темные цвета я предпочитаю. Я предпочитаю, и когда вот в пору моих активных занятий армянским языком, когда моя преподавательница, я занимался онлайн, и когда моя преподавательница сказала, узнав при всяких изучении слов, связанных с одеждой, с цветами, что черный, она сказала, ну, как настоящий армянин. Ну да, у меня вот есть моя четвертушка заветной армянской крови. Может быть, это с этим и связано. Так, вас не отпугивают буквы Z на разных театрах? Меня они повергают просто в какое-то, я бы сказал, тоску и отчаяние. На разных театрах я вот то, что я вижу чаще всего, это на театре Табакова вывешенный сразу огромная буква Z. Ну, это меня как-то, это меня, Миша, мне грустно и отвратительно. Ну, вот это выспреннее чувство человека, бегущего рядом или впереди паровоза, как это сделал Машков, в этом есть что-то такое. Знаете, наверное, даже при выспренности в этом есть что-то такое искусственное. А что означает «отпугивают»? Я должен бросаться навстречу, если я еду по внешней стороне кольца, например. Я проезжаю это, испытывая то же самое чувство непонятное. Можно ли как-то вернуть эфиры Алексея Васильевича Парина? Дело в том, что в Ютьюбе мы без музыки без музыкальных фрагментов, это очень тяжело. Есть видеоканал, есть YouTube-канал Алексея Парин, где он рассказывает очень и очень много интересного. И рассказывает о новых спектаклях, о новых постановках, о событиях музыкальных и других. Я думаю, что это очень интересная вещь. Существует ведь дело в том, что эхо не то что распалось на многие, эхо распространилось во многих своих ипостасях, как с нашими друзьями и нашими коллегами, и добрыми друзьями, например, Саша Плющев, Таня Фельгенгауэр. Кстати, полную я выражаю свою поддержку и неизбывное отвращение и недоумение по поводу того, всего, что связано с иноагентством, соблюдением, несоблюдением. Вот это маркировки, это, знаете, как, вот, ну, я не знаю, это просто вот столько про иноагентство было сказано, а теперь еще уголовное дело, столько про иноагентство было сказано, что уже ничего не прибавишь, что это дичайшая абсолютно мерзость, причем хитрая, я бы не сказал иезуитская, потому что я слишком уважаю общество Иисуса и его деятельность, и не верю в легенды и мифы про общество Иисуса. Слишком много для этого читал и изучал, чтобы в них верить. Но это действительно такое, как в карикатурном иезуитстве. Ужас. Я о вашей позиции по политической эмиграции, а не в Зенгейте. Неужели не поняли? Неужели не понял Илья Павлоцкий? Кстати, то, что вы жили в Трифоновском тубике, это делает действительно нас роднее. Я очень так как-то ко всем, кто жил в свое время рядом с моими родными и любимыми местами, я очень к ним трепетно отношусь. Не в Зенгейте, я считаю, что не необходимо расследование и дорасследование того, что это огромный удар по оппозиции в эмиграции, политической эмиграции, как вы говорите. Это я точно совершенно. И здесь, но дело в том, что когда люди обязаны или безапелляционно стать на сторону, например, ФБК и Марии Певчих, их расследования, то есть признать его полностью верным до того, как это еще проверяется, дорасследуется и дорасследуется. А если ты не встал со всеми руками и ногами, конечностями, там, языком, глазами, страшными клятвами, то значит ты предатель. И вот эта выжидательность в том, что нужно все доказать, да, там очень много вполне достоверного получается, да, и о роли Невзлина, но вот постоянно настаивать на недоказанном соучастии Михаила Ходорковского, мне кажется, это такая рьяность, которая вот для меня, мне чужда абсолютно, вот эта рьяность. Рьяность. А тут еще было про рьяность и про урегулирование. Считаете ли вы, согласны ли вы с Дубновым, что Пашинян – это историческая фигура для Армении, сравнимая с Горбачевым? Я просто не слышал Аркадия, друга моего, по этому поводу, и что впервые ему может привести к миру и дальнейшему развитию, не зацикливаясь на Нагорном Карабахе. Я не могу с этим согласиться, потому что я-то как раз зацикливаюсь на Нагорном Карабахе. Поэтому и комментировать не буду, и не могу быть нейтральным здесь никак. Я зацикливаюсь на Арцаке, на Нагорном Карабахе. Уж простите меня. Так. Илья. Блеск абсолютно. Черный цвет у Бунтмана есть неразделенная любовь к родине, как в гениальном фильме Вайды. Смешно. Хорошо. Так, зачем Познеру в конце жизни подстраиваться? Что ему терять? Он же очень умный человек, живет в достатке, не понимаю. У каждого свои резоны, и у человека, скажем так, очень и очень зрелого, как Владимир Владимирович Познер, могут быть свои резоны. Вот. Так что здесь я ему не судья. Пусть живет своей жизнью, естественно. И моего разрешения на это или моего протеста не требуется абсолютно. Так, дальше. Дальше мы... И не буду никаких я строить спекуляций, кто на кого как влияет. Не знаю. Не знаю. Сергей, добрый день, Дмитрий пишет. Будет ли продолжение программы с Елизаветой Листовой про холодную войну? Может, есть какие-то сроки? Она слишком занята сейчас очень многими вещами и новой своей работой занята. Я надеюсь, что вы смотрели фильм ее о 83-м годе, о холодной войне. И еще посмотрите фильм «Крах». Замечательный, как и все то, что делает Елизавета Листова. Дорогие мои друзья, я бы хотел, пользуясь случаем, что я сегодня здесь с вами разговариваю, вам порекомендовать заинтересоваться казахстанскими карточками. Не знаю, не слышал ни одного отрицательного отзыва об этих карточках, о том, что предлагает казахстанский банк. Наоборот, я слышал среди всех моих знакомых, многочисленных друзей, которые пользуются этой карточкой и, наверное, поддались и на нашу рекламу, поддались действительно. Вам никто не велит этого делать, но рекомендует заинтересоваться, потому что я вот когда сейчас, например, все время думал, вот после всевозможных санкций, после начала СВО, пресловутый и все того ужаса, который за этим последовал, я, конечно, это малое неудобство. Например, невозможность заказывать через Amazon книги мне нужные, или невозможность платить за те же самые сервисы Adobe, очень удобные для редакторской моей работы в PDF, с журналами, с книгами. Но есть казахстанская карточка. Ее можно получить, и в данном случае за границей вам поможет, при том, что за границу ездить не надо. И в несколько дней оформляется эта карточка, и в течение недели она к вам приходит физически, прямо домой. И вы можете ее пополнять прекраснейшим образом, можете ею пользоваться. И Airbnb, вот те сервисы, которые недоступны, если вы едете куда-то, например, за границу, если у вас есть такая возможность, и вы можете ее получить и получить дешевле, чем она на самом деле стоит, если вы напишите заветный промокод, который Венедиктов. Не Вени, а Венедиктов. Вот. Так что здесь некоторым людям придется отказаться от своей привычки искажать фамилии и ерничать, и придется написать фамилию Алексея Венедиктова такой, какая она есть. Венедиктов. Так что, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, в описании есть все ходы и выходы, как можно выйти на казахстанский банк и как можно там эту карточку получить. Вот, так что не забывайте, что это действие и очень дельная вещь. И это правда, это доказано жизнью и доказано фактами, что это действует, это работает, а не просто какие-то мои, я бы сказал, личные фикстуляции по поводу удобных сервисов, о которых я ничего не знаю. Знаю, вот здесь могу сказать. Вот. Если у вас что-то не получится, ну тогда вините меня, что ли. Вините меня, что я вам об этом рассказал. Но я надеюсь, что если вы решитесь, получится, конечно, получится. Венедиктов, не забудьте код. Заодно хочу книжку вам предложить из нашей германской серии. Себастьян Хафнер написал книгу уже в эмиграции. Ему удалось, слава тебе Господи, уехать из нацистской Германии. И он написал историю одного немца. Так что вы можете прочитать еще одну книгу и поразмышлять, каково в тоталитарном государстве, которое еще больше и больше тотализируется. Малик спрашивает, как вы отделяете в стране гнилое от здорового при отсутствии четкой линии демаркации? Не устоите ли от этой моральной микрохирургии? Вы знаете, ну вот, в общем-то, есть определенные, выработались за долгие годы определенные приборы, достаточно чувствительные, мне, как мне кажется, которые просто надо в порядке держать, как всякий прибор, обслуживать, там, чистить, проверять, диагностировать, работает ли, прибор. Это не совсем моральная микрохирургия, но это, есть, интуиция, есть какие-то собственные выработавшиеся, извините за громкое слово, устои, когда, всевозможные предложения, инициативы, так называемые, то, что творится в основном в нашем государстве, то, что предлагают достаточно часто в других государствах бывает, но где это не делает всеобъемлющей погоды и не меняет ее так радикально, как это делается у нас. У нас. Итак, я думаю, что здесь и интуиция, и желание обдумывать и проверять. И устаю ли? Ну да, это утомительное занятие. Под этим нельзя ходить целыми днями. Мы уже часто об этом с вами говорили, что нельзя целыми днями ходить вот в этом, во всем, в этом, во всем. И мне кажется, что именно какие-то установки, и книги дают установки, и размышления, и фильмы, и искусство дает, и отвлечение от жизни дает тоже желание жить и желание справляться со всеми, и дают способы справляться. Федор спрашивает из Санкт-Петербурга. Ваша любимая страна ЕС, кроме Франции. Я очень люблю Италию. Просто очень-очень и очень. Вот, наверное, это мои две главные страны, если брать ЕС. Вот, очень люблю Польшу, которую, к сожалению, я в конкретных путешествиях или вот визуально и так на ощупь знаю меньше, чем другие страны. Польша для меня представляла всегда какой-то вот связанный с историей, и с литературой, и с каким-то особенным духом гордости, который есть у поляков, она меня очень и очень привлекала. А так у меня Франция, Италия. Ну, Франция — это почти как дом родной очень во многом, хотя дом родной мой Россия, и я от этого не откажусь никогда, что это мой родной дом, именно мой, а не чей-нибудь еще, и уступать я его до последнего предела, который важно будет ощутить. Я ее не буду воспринимать как нечто чужое и отдавать ее на откуп тем, кто вносит ту самую гниль, о которой Малик, например, писал сюда. Не собираюсь. Так, буду изучать, ссылку нашли, буду изучать по окончании этой лекции. Это не лекция. Насорала капут, ну да, скорее всего. Говорит, журналист всегда должен быть над схваткой. Это не совсем так. Журналист — живой человек. Он просто должен прилагать максимальные усилия, чтобы объективная действительность оставалась всегда объективной. При этом у него есть свои моральные устои, и есть политические, но настоящий журналист, как я вам скажу, не может быть врагом свободы. Потому что без свободы, свободы, которые заявлены в частности и Конституцией нашей, Свободы, без свободы не может существовать журналистики. Она может существовать в отсутствии свободы только как утверждение свободы, только как вопреки всему, только так. А здесь есть очень много видов журналистики, но даже, например, если в новостях абсолютно невозможна предвзятость и избирательность в новостях, то в комментариях, в анализе она возможна. И своего мнения не должен журналист-аналитик, журналист-комментатор не должен скрывать, но оно должно быть основано на фактах и подтверждаемых фактах. Почему Плашка Таня из Киева, 55 лет, почему Плашка иноагента как минута молчания? Потому что это минута недоуменного, обязательного молчания для того, чтобы можно было прочесть и осознать. Осознать, что это за ярлык, который вешается. Этот уклон называется Алекс Кир, называется объективизмом. Ну да, объективизм, буржуазным еще скажите, объективизм. Я не верю ни в социалистическую законность, ни в суверенную демократию. Я считаю это нонсенсом. Ни в там, социалистическую законность. Это все придумки такие вот. Это эвфемизмы, чтобы выразить беззаконие, чтобы выразить отсутствие правосудия, отсутствие свободы и отсутствие объективной информации, то есть той, что основана на фактах. Да, вот так вот. Да, Запад 90-х не воспользовался шансом, чтобы втянуть Россию в свое военно-политическое пространство. Да, это очень много мы рассуждали об этом, рассуждаем. Но вы понимаете, в этом существовала и опасность для Европы и для так называемого Запада. Потому что всегда Россия была чревата уходом и от демократии, и от внятности, что и случилось. И не потому, что кто-то виноват. Сколько было попыток очень многое привить. Были и дурацкие вторжения, и пользовались тем, что экономика России в таком коррупционно-развально-бандитском состоянии была. Но очень многие вещи внутренние для человека не удалось утвердить. И они показались внешними. Такие вещи, как социальная солидарность, такие вещи, которые сами по себе и в очень трудной обстановке, между прочим, развивались. И даже насадить понятие соседства и понятие какого-то коллектива уж слишком отравлены были коллективизмом наши с вами сограждане. Очень были отравлены коллективизмом. И вот этим то, что называется промискуитетом, вот эта теснота жизни и жизни на виду, и отсутствие и ограниченность индивидуального пространства, что для семей, что для отдельного человека, что решили отгородиться друг от друга и стенами, и заборами, и собственной надменностью, особенно тех, кто оказался парвеню из грязи в князи. И вот это очень печальное наблюдение. Я думаю, здесь были объективные обстоятельства. Так, как вы относитесь к украинскому блогеру Гордону, взявшему множество интервью у генетических рабов в манере подобострастной лести, а теперь клеймивший всех носителей российского паспорта? Я считаю, что не нужно клеймить всех носителей российского паспорта. И про генетических рабов Я думаю, что это плохая теория. Это плохая теория. Рабская очень развита, но это не генетические рабы. Это и история, и развитие социальной психологии, и конформизм. Но, между прочим, при определенных обстоятельствах это может развиваться в любой стране. Опять же, прочитайте Курца Малапарте «Технология политического переворота, государственного переворота». И это очень горькое рассуждение. Какими конформистами стали, да, бесчисленное количество людей при оккупации Франции, например. И как фашизм процвел в Италии. Это я имею в виду свободолюбивые страны, очень свободолюбивые страны. Мне кажется, что здесь не надо заходить и клеймить. Хороший был ответ Тамары Натанны Эйдельман, Дмитрия Гордона. Это тоже желание бежать впереди паровоза. И это очень трудно, не бежать впереди паровоза, особенно в условиях такого большего даже единения и более органичного единения той же самой Украины, которая осталась пострадавшей, стала дико пострадавшей. Более простительно там не сохранять разум и какую-то вот такую нюансированность отношения к тем же самым гражданам России. Более оправдано это в Украине, чем у нас в России. Но все равно это печальное явление. Это печальное явление при всех оправданиях, которые ему существуют. Так, промискуитет, беспорядочная половая жизнь. Нет, это теснота. Это уже перенос РДР. Это уже перенос. А в фильме, спрашивает Илья, в фильме «Листовый», 83-й год, вы озвучиваете закадровый текст? Да, я читаю закадровый голос, я читаю. Я читаю текст многих документов, синхронные переводы. Я там читаю, и я очень люблю эту работу, потому что я очень люблю фильмы Елизаветы Листовой, и с большой радостью всегда я, когда могу помочь вот этой озвучкой, я это делаю с большой радостью и очень тщательно, как мне кажется. Херсонщина, кстати, с которой мне передают привет, или Карабах. Где ваша родина? Моя родина Москва, я здесь родился. Моя родина Россия. Моя родина Россия. Но вот любимые и трепетные исторические места, где корни мои. Херсон я успел полюбить еще с детства, когда мы с папой и с мамой туда ездили. Очень много летом мы туда ездили, очень часто. Я очень хорошо знаю этот город, очень его люблю. И последний раз мы с сыном там были в 18-м году, когда надо было исполнить волю моего отца, и папин прах мы развеяли над Днепром. Карабах для меня было легендарное место, пока я туда не попал. И когда мы с сыном туда попали, мы просто вот поняли всей душой, что это вот такое вот наше, принаше. Но мой город, Москва, и страна, которую я считаю моей, при всех ее завихрениях, это моя страна. И я ответственен за то, чтобы в ней был порядок и процветание, и люди хорошо жили. Ответственен не как какой-то политический деятель, а ответственен как просто как гражданин, как житель. Я не могу быть равнодушным, когда такое происходит в моей стране. Так, «Скотный двор» Оруэлла будет, был. Я читал его еще на Эхе, вам, если вы имеете в виду читалку. И я читал на Эхе «Скотный двор». Это была одна из последних работ. была еще прерванная работа. Я не помню, в каком порядке. Да, прерванная работа. Это была история одного города, Салтыкова-Щедрина. Так. Малик говорит, как бы ни были блестящие операции Израиля, не считает, что без решения политического вопроса создания палестинского государства повторение трагедии терактов неизбежны. Да, неизбежны. Да, неизбежны. Решение вопроса, которое идет и было затуманено очень многими проблемами, сейчас от решения этого вопроса стоит дальше. И мир, и Ближний Восток стоит дальше несколько. И дело потихоньку шло, каждый раз, когда дело потихоньку идет для оформления некой государственности арабов Палестины, как идут соглашения, те же самые авраамические, идет, то тут же случается нечто. И что-то ужасное. То, как, что произошло 7 октября, которое делает невозможным. Невозможным действенные. Параллельно, конечно, можно размышлять о существовании палестинского государства. Но, опять же, повторю, что кто будет субъектом этого государства? Потому что народ, арабский народ Палестины, это слишком размытое понятие. И оно находится во власти очень многих сил, и прежде всего Хамас. Вот в чем дело. Да, а так вы правы, конечно. Правы. Так, дальше. Федор настаивает на том, что и всех участников чата, призывает ставить лайки свободу политзаключенным. Свобода политзаключенным — это один из главнейших сейчас внутренних лозунгов, который может только быть. Вы сейчас раскрепощенные и легкие на выражение своих мыслей, но вместе с Венедиктовым, наоборот, нескрываемое закрепощение. Вам так кажется. Мне кажется, что вам так кажется. А будем наблюдать, эта передача, которую я веду, а Венедиктов в ней главное действующее лицо. Так что там важны его наблюдения, его мнение. А когда случается полемика, это для того, чтобы полемика совершенно искренняя наша, и споры, и бывают они, я бы сказал, громкими. Но случается это для того, чтобы выявить точнее то, что Венедиктов считает. Где хранятся замечательные фотографии гостей «Эхо» с 14 этажа? В специальном месте, на складе. На складе. Так, дальше. Почему фальшивка протокола сионских мудрецов до сих пор работает? Ее издают и распространяют в арабском мире. Да, и не только в арабском. Издают, да, Александр, 72 года. Вот вам я очень советую, кроме анализа протоколов сионских мудрецов. Почему? Потому что это яркая теория. Ничем, правда, не подкрепленная, но яркая очень теория. Я вам настоятельно рекомендую, прочитать роман Умберто Эко «Пражское кладбище». Я думаю, вот там, кстати говоря, исторически достоверно при вымышленности некоторых героев, одного главного, там только не исторический персонаж, только главный герой этой книги. История и генезис протокола сионских мудрецов, протоколов сионских мудрецов, там очень и очень ясно показан будет. Ясно, достоверно и ярко. Так, палестинцы не отдельная нация, как считаете? Ну что значит не отдельная нация? Давайте, арабы Саудовской Аравии отдельная нация, а иракские жители, иракцы это отдельная нация, иорданцы это отдельная нация, это политическая нация, уже получилось, как каким-то образом политическая нация. К величайшему сожалению, один из видов топлива, на который работает эта нация, еще с, я бы сказал, со времен до Второй мировой войны, это отрицание возможности существования еврейского государства на Ближнем Востоке и ненависть к евреям. Послушайте нашу и посмотрите передачу нашу, которая вот о генезисе этого явления как раз и повествует. В «Тиранах» у нас была такая передача. А все-таки Трамп или Камала? Не знаю. Я, естественно, для меня, естественно, я хочу, чтобы была все-таки Камала Харрис, чтобы демократического президента избрали. Уж такая фигура, как Дональд Трамп, меня никак не устраивает в мировом масштабе. Ну, я вообще как-то больше всегда склонялся к демократам. И на вопрос Венедиктова, почему, ответил, потому что я осел, старый осел. Вот осел — это символ демократов. А я что, слон, что ли? Говорил мне Венедиктов в эфире. Может быть, отвечал я. Так, Сергей, какие ваши любимые блюда? Какую кухню вы любите? Всякую. Вера, всякую. И я, вы знаете, если когда куда-нибудь езжу, я очень хочу местную кухню пробовать. Точно так же, как местное вино, где оно есть, и местное пиво, где оно варится. Я люблю пробовать, ну, например, ну, что во Франции я очень люблю такую штуку, как андуйет. Вот это такая вот набитая, как вот такая большая сосиска, набитая всякой всячиной. Очень я ее люблю. В Италии мое дежурное блюдо — сальтимбокко романа. И это телятина в особом соусе и с кусочком бекона. Гратан де финуа, как пишет Илья, это, я не скажу, что любимое, но так как я учился в Гренобле и довольно много там времени провел в жизни, то это непременная вещь. В Дофине это, пожалуй, единственное блюдо. Кухня Дофине — это отдельный разговор, она очень и очень бедна, я бы сказал. Многое делается из грецких орехов, включая особое черное вино из грецких орехов. Но грецкие орехи растут там в больших количествах и сами по себе. Анна говорит: потрясающее пражское кладбище. Очень хорошо показано создание фальшивки. Да, именно. Но в чем-то ее можно считать и продолжением Баудулино. Это как создание фантастических документов в средние века. Того же самого Умберто Эко. Так, дальше. Илья считает, что израильтяне хотят только мира, чтобы с территории Газа не исходила для Израиля опасность. Ну да, естественно. Там, в общем-то, больше ничего не нужно. Это безопасность своей страны. И можно, не впадая в истерику, как это сейчас происходит в мире, не впадая в такую антиизраильскую истерику, можно и анализировать и военные действия, и должен это делать Израиля, ответные военные действия. Можно о них сколько угодно дискутировать, но желание это действительно, чтобы существовать и существовать в мире, это и желание государства Израиль, единственное, которое и несущая конструкция государства Израиль. Так, вы были в Австрии. Как бы вы могли описать ваши впечатления? Я был в Австрии, но не был в Вене. Я был на озерах австрийских, которые мне очень понравились. Кстати, извините, среди любимых стран я забыл Германию, которую я очень люблю. Германию я очень люблю и разные ее места. Больше всех город Фрайбург на Брезгау, и очень люблю Берлин. От Австрии я был точечно в Зальцбурге. Мы когда-то отдыхали уже более чем 25 лет назад, отдыхали на Австрийских озерах. Это очень, очень славная страна, но я ее знаю гораздо хуже, чем другие. Да. Чехия еще, что вкусное. Ну, вы знаете Чехию. Чехия для меня непременное колено. Это причем в Праге это тоже есть обязательный ритуал. Это сидеть напротив часов, не выбирать себе там ресторан по кухне или что-нибудь, а сидеть, в общем, достаточно туристическом месте, сидеть напротив часов, чтобы видеть, как выходят фигурки. Есть при этом колено с замечательным чешским пивом. На этой ноте мы прерываем наше заседание. Я очень был рад ответить на ваши вопросы. Очень был рад с вами пообщаться. Вот. Так что, друзья мои, будем встречаться и в разных передачах тоже, а не только вслух и эхо, если оно в какой-то форме возродится. Всего вам доброго. Будьте бдительны и заботьтесь о себе и о близких.